Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то не здоровилось. Дыхание было горячее и тяжкое. Ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. 52 года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. Ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати. А когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благословением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и все это молча, с робким, заботливым выражением. Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.
— А я вас ищу, дяденька, — сказал он. — Кланялись вам Моисей Ильич и велели вам зараз приходить к нам.
Якову было не до того. Ему хотелось плакать.
— Отстань! — сказал он и пошел дальше.
— А как же это можно?
— встревожился Ротшильд, забегая вперед.
— Моисей Ильич будут обижаться, они велели зараз.
Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает, и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигурку.
— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков. — Не приставай!
Жид рассердился и тоже крикнул.
— Но вы, пожалуйста, потише, а то вы у меня через забор полетите.
— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!
Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов. Потом вскочил и побежал прочь, что есть духу. На бегу он подпрыгивал, махал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками «Жид! Жид!». Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее. Затем, должно быть, собаку укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный болезненный крик. Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят, а мальчишки кричали «Бронза идет! Бронза идет!». А вот и река. Тут списком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про себя. «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков. Увидев его, они стали кричать со злобой. «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда. И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами. И верба, про которую говорила Марфа. Да это и есть та самая верба зеленая, тихая, грустная. Как она постарела, бедная! Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки, а теперь все ровно и гладко. И на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей. Он недоумевал, как это вышло так, что за последние 40 или 50 лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания. Ведь река порядочная, не пустяшная, на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции, и потом класть деньги в банк. Можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе, играть на скрипке. И народ всякого звания платил бы деньги. Можно было бы попробовать опять гонять барки, это лучше, чем гробы делать. Наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву. Небось, одного пуху в год набралось бы рублей на 10. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы все вместе? И рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал? Но ничего этого не было даже во сне. Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия. Пропала зря, не за понюшку табаку. Впереди уже ничего не осталось. А посмотришь назад, там ничего, кроме убытков и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бронился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену? И спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу. Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался сбоку на бок и раз 5 вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке. Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаевич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению лица его и по тону Яков понял, что дело плохо, и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько. Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы? Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собою в могилу, и теперь она останется сиротой, и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Все на этом свете пропадало и будет пропадать. Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка. Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час. — Подойди, ничего, — сказал ласково Яков и поманил его к себе. — Подойди. Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.
— А вы сделайте милость, не бейте меня, — сказал он, приседая. — Меня Моисей Ильич опять послали. Не бойся, — говорят, — пойди опять до Якова и скажи, что без них никак невозможно. В среду свадьба. — Да, господин Шаповалов выдают дочку за хорошего человека, и свадьба будет богатая, у-у-у! —
добавил жид и прищурил один глаз. — Не могу, — проговорил Яков, тяжело дыша. — Захворал, брат. И опять заиграл. И слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставший к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим. Он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил «Ах!». И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук. И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно: — Скрипку отдайте Ротшильду. — Хорошо, — ответил батюшка. И теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты. Но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут. И сам он под конец закатывает глаза и говорит «Ах!». И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее до 10 раз.